Василий Звягинцев. «Одиссей покидает Итаку». Книга вторая. «Бульдоги под ковром». Эпиграф. «И понял, что я заблудился навеки, в слепых переходах пространств и времен, а где-то струятся родимые реки, которым мне путь навсегда запрещен». Николай Гумилев. Часть первая. Культ-поход в театр абсурда. Эпиграф. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите, вагоновожатый, остановите сейчас вагон. Николай Гумилев. Из записок Андрея Новикова. И мы вышли в Столешников, в черноту сырого, слякотного, скоса летящим снегом зимнего вечера. Не скрою, вышли с некоторой внутренней дрожью, вызванной полной неопределенностью того, что ждет нас за бортом конспиративной квартиры, которую так красочно описал в своих мемуарах Берестин, которая не квартира вовсе, а московская оперативная база «Агров», она же лифт, застрявший между этажами лет. Кое-как, ценой серьезной для всех нас неприятностей, отремонтированной Берестиным же. База, существующая в той же точке пространства, что и реальная жилплощадь, но с неуловимым сдвигом по времени, отчего в ней, не путаясь под ногами друг у друга, живут нормальные советские люди и вершат свои темные дела, пресловутые, в зубах навязшие, в печенках засевшие инопланетяне. Век бы о них не слышать. А неуверенность в момент выхода на улицу проистекала от высказанного Олегом сомнения — как в том, что налаженный им канал выведет нас куда надо, так и в том, что по нему удастся благополучно вернуться. Не впрямую он это сказал, но я-то понял. Такие вот у нас после внезапного исчезновения Антона начались игры. Рулетка — одно слово. Дал бы бог, чтобы не русская она оказалась. Однако в ту сторону проход открылся нормально, и все датчики показывали правильные параметры. Но Ирину я, тем не менее, брать с собой не хотел. На такие дела и проще, и надежнее с Сашкой ходить. Но она меня уговорила, как умела это делать почти всегда. При первом взгляде в окно я убедился, что мы угадали точно. И внизу все же Москва, а не мезозойские, к примеру, ландшафты. Хотя плавный полет снежинок разочаровал. Искомого августа не получилось. Если здесь не крутая атмосферная аномалия, то промах по времени. И как минимум 4 месяца в любую сторону. «Что же ты так, братец?» — мягко попрекнул я Левашова, который с прикушенной губой вертел не то верньеры, не то вариометры своего пульта по ту сторону разделяющего нас межвременного проема. Он ответил в меру сдержанно, но все равно неубедительно. От того, что на его циферблатах и осциллографах все выходило как надо, и обозначился именно август 84-го. Ни тепла на улице, ни спокойствия в душе не прибавилось. Пожалуй, даже напротив. Правильное всего было бы полностью сбросить поле и попробовать еще раз. Но что-то меня по-глупому заело. Захотелось, раз уж так вышло, посмотреть на город за окном вблизи. Как иногда вдруг хочется выйти и побродить по перрону неведомого полустанка на пути из Владивостока в Москву же. В надежде... Да кто же его знает, в надежде на что? А то и без всякой надежды просто ноги размять и вдохнуть в воздуха иного, чем в надоедшем за неделю в вагоне. И мы с Ириной, которая испытывала примерно похожие, но, подозревая, более сильные чувства, переглянулись, заговорчески друг другу кивнули, наказали Олегу удерживать канал и побежали переодеться. По сезону и так, чтобы выглядеть неброско почти в любом теоретически возможном году. С Ирининой экипировкой проблем почти не возникло, да и я быстро сориентировался. Не знаю, как кому, а на мой взгляд, трудно придумать экспромтом что-то универсальное и неприметнее для нашей страны, чем военная форма без погон, особливо зимой. Кожаная летная куртка, офицерская шапка, бриджи ПШ, хромовые сапоги. Во внутренний карман, ставший уже необходимо, привычный Вальтер ПП — в брючный пачку четвертных, наиболее подходящих на любой случай, купюр. И вперед. Под ногами захлюпала снеговая каша, когда мы, открыв массивную дверь и чуть задержавшись на распутье, сиречь на пороге, свернули вправо и пошли вверх к улице Горького. На первый взгляд попали мы все же домой, в смысле времени. Не в царские, допустим, годы и не в эпоху победившего коммунизма, а в свое родное и узнаваемое. Однако сразу же, совсем немного осмотревшись, я ощутил непреодолимый пока, но отчетливый дискомфорт. Грязно было слишком в знакомом переулке. Не по-московски грязно. Глубокая траншея, причем по всему видно, давно заброшенная, с перекинутым через нее скособоченным мостиком, пересекла путь. В августе ее здесь точно не было. И вот еще, впереди от углового винного магазина, загибаясь на Пушкинскую, протянулась пугающая очередь. Как у Булгакова. Не чрезмерная, человек на полтораста. Вот уж чего-чего. Последний раз такую, да нет, поменьше все-таки, я видел 30 апреля 1970-го, накануне двойного повышения цен на импортные напитки. Только люди в той давней очереди стояли совсем другие. Из того весьма ограниченного контингента, который кровно задевал факт, что Наполеон и Камю будут отныне стоить аж 20-40. Даже я, помнится, не счел нужным к ним присоединиться. Потому как ты или сноб, или жмот, а чтобы и то, и другое сразу... Эта же очередь вдруг напомнила мне кадры из ленинградской блокадной кинохроники. Ирина тоже, кажется, ощутила тревогу и сильнее сжала мой локоть. Поравнявшись с магазином, я заглянул внутрь. Весь обычно пустынный объем зала был туго набит людьми. Настолько, что не разглядеть прилавка. Так что не полтораста, а с полтысячи человек давились здесь непонятно зачем. И два сержанта в нормальной серой милицейской форме, но с длинными черными дубинками, сдерживали натиск трудящихся у огороженного красными первомайскими барьерами входа. От очереди исходил нестройный, но зловещий гул. Особенно от ее головы, сжатой между барьерами и напирающей извне толпой неорганизованной, зато весьма агрессивной публики. Поскольку изъяснялась толпа все же по-русски, и облик ее, кроме эмоционального фона, мало чем отличался от привычного, я рискнул поинтересоваться. «Чего дают, мужики?» Из ближнего к дверям десятка не ответил никто. Слишком они были напряжены предстоящим. Как перед ночным прыжком с парашютом, если использовать берестинский образ. А вот успевший уже употребить в другом месте гражданин пенсионного возраста в натянутой на уши вязаной шапке информацией поделился охотно. Пшеничную, в чебурашках. Вторая половина сообщения прозвучала загадочно. Но тут, отчаянно работая плечами и локтями, из дверей вывалился распаренный и расхристанный парень с зажатыми между пальцами правой руки тремя бутылками из-под пепсиколы, но с водочными наклейками. Я понял. «Эй, земляк, а с винтом берут?» — окликнул его кто-то из очереди. «Берут, только кольцо не забудь сорвать!» Переведя дух и рассовывая чебурашки по карманам, ответил парень. Задавать еще какие-то вопросы я посчитал неуместным. Хотя и сама ситуация, и милитаристский оттенок здешнего жаргона крайне меня заинтересовали. Ирина потянула меня за руку, и, огибая все расширяющуюся к хвосту колонну жаждущих, мы отправились дальше. «Куда мы, Андрей, попали?» Недоуменно и испуганно спросила Ирина, миновав такую же, ну, может, чуть-чуть короче, очередь в пивбар «Ладья» на противоположном углу. «Кабы знала я, кабы ведала». Пришли на ум слова не то старинной песни, не то присловие. Если верить литературе, такое было только в войну. У Кондратьева в книжке «Отпуск по ранению» весьма похожие водочные очереди описаны. Но на войну не похоже. Посмотрим, что дальше будет. Хотя в любом случае столь агрессивная и массовая тяга к алкоголю представляется странной. Поток машин на Пушкинской выглядел обычно, и все их марки, за исключением немногих, были мне знакомы. Черт его знает, может, просто обычные временные трудности и до столицы докатились, как недавно с мылом в провинции. Завод водочный, скажем, недавно сгорел, или фонды за квартал кончились. А завтра праздник, 7 ноября или Новый год. Хотя иллюминация не горит, и вид у народа не праздничный. Но с текущим моментом все равно определиться надо. Поскольку на улице спрашивать не будешь, я решил играть наверняка. Центральный телеграф рядом, там на стене календарь. Вот все и выясним. Однако главное потрясение нам пришлось пережить гораздо раньше. Не доходя до дверей Арагви, я вдруг поднял голову и увидел, над фронтоном Моссовета, словно так ему и положено, трепетал трехцветный царский флаг. И первой моей мыслью при виде того абсурда было совсем не то, что пришло бы в голову нормальному человеку, а воспоминание о моем юношеском еще неоконченном, как и многие другие романе, где также развивались трехцветные флаги, и по улицам Москвы, по вот этой самой улице Горького, неторопливо двигались вниз от белорусского вокзала, озаряемые вспышками дульного пламени башенных пулеметов, угловатые низкие БРДМы. И главный герой, мой альтер-эго, лежал с автоматом в разбитой витрине Елисеевского гастронома за баррикадой из мешков с сахаром, ящиков с консервами и копченой колбасой, стрелял короткими очередями по перебегающим фигурам в черных кожанках и, в отличие от меня, сейчас отчетливо понимал, что в стране происходит контрреволюционный переворот по типу Будапештского 1956-го. Почему, отчего я тогда писал о событиях, которым сам не мог придумать разумного обоснования? Подсознательно не верил в прочность советской власти. Еще до Праги 68-го предвидел закономерность подобных мятежей? Или просто жаждал сильных ощущений вольнодумный студент, угнетенный монотонностью после хрущевской жизни? Бог его знает, но вот сейчас я видел именно материализованную сценку из своего романа. Только пока или уже без уличных боев. И значит, мог считать себя пусть и не с натяжкой провидцем. Впрочем, тут же, сделав волевое усилие, я отбросил никчемные сейчас воспоминания, осмотрелся, увидел, кстати, табличку с надписью «Ултверская» и стал размышлять реально. Что же здесь все-таки могло произойти? На самом деле контрреволюция? Реставрация монархии? Если да, то как? Отчего? Какими силами? Всего несколько лет назад я решил, что мы находимся все же в будущем по отношению к 84-му, а не в прошлом, судя по виду автомобилей хотя бы. Невозможно было даже в виде интеллектуальной игры спрогнозировать подобное. Но вот попробуем прикинуть не торопясь. Реставрация возможна, а в результате проигранной Союзом войны. Кому? Американцам, китайцам. Война, в принципе, возможна, как развитие афганской, скажем, ну, тогда уж термоядерная. И сейчас бы мы шли по радиоактивной пустыне. И даже в таком варианте зачем победителям именно монархию у нас вводить? Не Испания чай. Б. Очередной генсек Черненко или кто там за ним на подходе окончательно съехал с нарезки и объявил себя царем. Тоже бред. Но объясняет, по крайней мере, отсутствие радиоактивной пустыни и признаков иноземной оккупации.